Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время», в эфире «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. «Because it is there», потому что он там стоит, ответил знаменитый альпинист, горовосходитель Эдмунд Хиллари, указывая на Эверест после своего знаменитого восхождения в 1953 году. Тогда это казалось одним из высших достижений человечества. Но вот прошло почти 65 лет, и Эверест стал стандартной туристской процедурой. Ну, может быть, не совсем стандартной, но, тем не менее, каждый год туда заходят сотни людей. Что такое Эверест сегодня для нашей цивилизации, и каким образом восхождение на вершину мира превратилось в туристический бизнес? В сюжете нашего корреспондента Анастасии Тищенко.
Парня в горы тяни, рискни. Сегодня совету Высоцкого следуют десятки туристических компаний, предлагая подняться на Эверест всем желающим. Чтобы отправиться в экспедицию, не нужно предоставлять справок о состоянии здоровья, не важен возраст. Известны случаи, когда поднимались люди с протезами ног, слепые, пожилые. Главное – иметь достаточно денег. Средняя стоимость экспедиции – 40 тысяч долларов. Индивидуальное восхождение еще дороже – от 60 тысяч. Цена зависит от количества шерпов и поваров, которые помогают, от качества снаряжения. Предела стоимости практически нет. Дополнительно предлагают молитву за успешное восхождение, установку на Эвересте коммерческого флага, эвакуацию вертолетом. Самая дорогая услуга – сопровождение персонального гида. Стоит более 100 тысяч долларов. За прошлый год Эверест покорил 641 человек. Это 8% от числа всех альпинистов, поднявшихся на вершину почти за 70 лет. При этом последние 10 лет количество погибших – 1-2 человека на 50 успешных восхождений. На пути к вершине до сих пор остаются тела, которые уже стали ориентирами для других альпинистов, как труп Цеванга Палджора, который называют «зеленые ботинки». Целенаправленно убирать тела очень дорого. Альпинисты, которые совершают восхождение, часто не могут помочь даже еще живым людям. На высоте 8 тысяч метров каждое лишнее движение – риск для жизни. Поэтому парней в гору тянут, но в экстренных случаях забывают о поэтике и бросают их одних.
У нас в гостях сегодня Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России, двукратный покоритель Эвереста. Трехкратный. А Сергей – двукратный. И Сергей Ковалев, заместитель генерального директора по маркетингу и развитию компании «Альпиндустрия», только что, как я понимаю, неделю назад вернувшийся с Эвереста. Из этого сюжета, и фильм был недавний «Эверест», и постоянно вот эти новости приходят. Это что, такая медийная драматизация всего этого, что это превратилось в такой туристический конвейер, все давай-давай наверх, оставляют там замерзших людей?
Здесь, конечно, немного все гипертрофировано. Во-первых, со времен 53-го года Эверест не стал ниже. И восхождение на него это по-прежнему такое, потребует от человека такого высочайшего напряжения всех его сил, там, и духовных, и физических в том числе. И это не просто тур, который человек купил, и ему гарантируют, что он окажется на Эвересте. Это все равно приключение, это однозначно вызов, который придется либо принять, то есть либо не принять. И однозначно это потребует, как я уже сказал, титанических усилий от человека. Ну и неплохо бы иметь, конечно, подготовку для этого.
Какая подготовка? На кто сейчас может? Более-менее физически подготовленный человек, который там может пробежать, не знаю, 10 километров, к примеру?
Эверест, главная задача в него – это длительное напряжение, способность вынести это. То есть ваше восхождение длится примерно, порядка 18-22 часов. Тяжелейшая работа на высоте, большая часть которой выше 8 тысяч метров. Это для организма тяжелейшее испытание. Несмотря на то, что вы пользуетесь кислородом, вас сопровождают, но ноги-то вы переставляете сами. И это напряжение, оно настолько высоко, что даже великолепно подготовленные люди не справляются с этой задачей. И поэтому особая специфическая подготовка, она требует, конечно, общефизических больших усилий, но еще и не исключая техническую подготовку, которую вы владеть должны именно вот на этой высоте, чтобы обеспечить себе безопасность.
Когда вводят туристов наверх, им обеспечивают какие-то базовые технические навыки или с максимальной командой поддержки просто нужно физически быть способным, переставляя ноги, пройти эти 18-20 часов?
По-разному бывает. Есть такие люди, которым жумар перецепляют шерпы. Есть такие. Но это, я считаю, неправильно. Человек должен быть подготовлен. Конечно, все экспедиции хотя бы на минимуме технических навыков дают это там. ну, уже непосредственно в базовом лагере и выше. Но этого явно недостаточно. Вот исходя из этого происходит вот трагедия, что человек как бы понадеялся, не понимает, что происходит на высоте, и пошел. Потому что все равно никакими словами, никакими описаниями нельзя передать то напряжение, которое человек испытывает.
А сколько всего продолжается среднее восхождение? Ну вот последний штурм это практически сутки. Вот, как я понимаю, сроки очень сильно уменьшаются сейчас, потому что первые Хиллари, сколько они там, по-моему, месяца
больше
три
трех месяцев, да,
продолжалось. То есть они каждый раз все более высокие лагерь ставили.
Здесь нужно четко очень разделить. Есть время, которое уходит, собственно, на восхождение, о котором сказал Иван Трофимович, это там 18 часов, может 22, иногда и 30 часов получается. И время всей экспедиции, условно говоря, от Москвы в Москву. На сегодняшний день... Ну, среднее это дней 50, наверное,
на
вот
45-50.
Так. 45-50. Но идут активные эксперименты с использованием кислорода, с подготовкой в барокамерах, ну, в городе. И сейчас пока, вот, ну, скажем, вот Александр Абрамов уменьшил это до 39 дней. Вот эта экспедиция в этом году у него закончилась за 40 дней из Москвы в Москву. Поэтому, безусловно, эта тенденция, она такая, может быть, не очень даже безопасная. Но пока мы не знаем. Пока эксперименты в эту сторону идут. В общем, но лучше рассчитывать на 50 дней.
Можно подготовить человека заранее, так сказать, проводить сеансы в барокамере, чтобы он выработал... Ну что, собственно, выработать уровень гемоглобина в крови, поднять?
Как сказал Иван Трофимович, здесь восхождение на Эверест – это комплекс факторов, с которыми придется сражаться, с которыми придется бороться и побеждать во время экспедиции. И гипоксия – это только часть из этого комплекса. Есть проблема переносимости нагрузки на высоте, есть проблема восстанавливаемости на этой высоте в течение длительного периода времени. Вы же понимаете, что одно дело сыграть матч, а совсем другое дело сыграть в турнире, который длиной 2 месяца. Необходимо очень точно разложить свои силы на весь период, чтобы показать результат именно в тот день, когда будет выход на вершину. Причем никто не знает этого дня, когда будет погода, когда погода позволит. Это достаточно сложно спланировать, и здесь вот для этого и необходим опыт. Не столько для того, чтобы правильно ставить ноги в кошках или перещелкивать зажим на веревке, сколько для того, чтобы сохранить силы, не тратить их по пустякам и сберечь себя для решающего штурма. То есть вот это гораздо важнее. И здесь нужен либо опытный гид, который подскажет и поставит тебя на место, скажет, там, не бегай, там, полежи, отдохни. Или наоборот, вот здесь сейчас нужно сделать выход. Либо опыт, который у вас есть за плечами. Безусловно, собственный опыт – это всегда надежнее.
Процент женщин, которые поднимаются сейчас?
Ну, растет количество.
Сейчас растет, конечно. В среднем, наверное, так чисто экспертно, наверное, каждые 20 человек может быть одна женщина.
Может быть, одна женщина каждая. То есть, по-прежнему, это настолько высокая физическая нагрузка, что не всякий женский организм.
Ну, и даже не в этом дело. Женщины выносливее, но вот на длительность, и как бы у них может быть... Длительно они выносливее, но вот перенапряжение, которое они испытывают, это первый момент. И, пожалуй, наиболее такой важный, мне кажется, это и эмоциональный, психологический. Они больше работают на эмоциях, а там эмоции иногда зашкаливают с точки зрения, ну, нагрузки, психологической, отношений и так далее, дискомфорта, который приходится испытывать. И это не все готовы к этому.
А отношения, вот такая групповая, внутренняя, не всегда возникают какие-то проблемы, сложности в такой длинной экспедиции, в таких экстремальных условиях? Или, как правило, люди все себя...
Здесь есть нюанс. Если эти люди раньше вместе бывали в горах, ходили в общее восхождение, они притерлись и понимают, будем говорить друг друга с полуслова. Тогда это проще. Те экспедиции, которые организуются там, это, как правило, случайные люди, которые набираются компанией.
Да.
И если эта компания не позаботилась и не провела с ними предварительной работы, не свозила их там на какие-то занятия вместе, не пожили они в палатке вместе, то, конечно, внутри все равно люди разные, и в тех условиях, когда вы максимально напряжены психологически, какие-то дискомфорты возникают и какие-то неприятности бывают. Но в этом плане, конечно, большая заслуга, вот как сказал Сергей, это гид, это руководитель, это атмосфера общая, которая позволяет, в общем-то, как-то сгладить эти все дела.
Что вы испытываете? Вот первое, второе, третье восхождение. А это разные совершенно эмоции? Самые первые. Вот, может быть, Вера, расскажете, Иван и Сергей скажете. Что вы испытываете наверху?
У меня резкое отличие может быть то, что у Сергея, так сказать. Дело в том, что моя первая экспедиция, это была 1992 год. первая российская экспедиция на высшую точку планеты, на которую мы занесли флаг России. Я был старшим тренером этой экспедиции, одновременно участником восхождения.
Это там же, где Андрей Волков был, по-моему,
да, да, в 92-м году. Вот группе,
да, тоже наш гость часто, и мой хороший знакомый.
Да. То есть мы были в одной группе, вот я был как бы руководителем этой группы, он заместителем, и вот нас еще там несколько человек. Мы подняли флаг и все такое. Дело в том, что у нас в экспедиции 92-го года не было ни одного шерпа вообще. То есть мы всю работу делали сами. Провешивали веревки, заносили палатки, продукты, кислород и так далее, и так далее. Всю работу делали спортсмены сами.
Мы с кислородом, это с кислородом было восхождение.
Да, но мы кислород начали пользоваться с 8 тысяч. То есть никак там сейчас ниже, выше. Ну, то есть это была спортивная экспедиция. Она совершенно другое по качеству, по напряжению, и по эмоциям, и по отношению, по всему. Ну, я скажу, что это был первый выход на такую высоту. Семитысячников-то было много, а вот это был первый. Конечно, по той экспедиции, если судить, то был восторг. Но вот уже последующее восхождение эмоционально как-то немножко слабее. Вот. Но все равно любое восхождение, первое, второе, пятое, они сильно отличаются друг от друга. Вы все равно идете в других условиях, с другими людьми. И поэтому нельзя говорить, что это привычно. Нет. Это все равно каждый раз восхождение, это оно особое, и оно оставляет след.
А у вас тянет на Эверест снова? Ну, или это как уже как пройденный этап и хочется...
Есть такое, все-таки, ну, наверное, можно сказать, не то чтобы зависимость, что ли, от высоты. Просто Эверест – это все-таки особое место, энергетически, и ну, магия цифр, опять же, там, высшая точка. И вот это ощущение, когда ты стоишь на вершине мира, оно все-таки, пусть даже ощущения притупляются. Опять же, есть очень большая разница, как сказал Сергей Трофимович, когда ты в составе спортивной экспедиции делаешь это, или, скажем, когда ты полностью сам организовал эту экспедицию там, и ведешь людей. То есть тут ты уже больше отвечаешь за людей и радуешься за людей больше. Ты подпитываешься их эмоциями, потому что когда ты видишь, когда человек, который благодаря тебе пришел к своей мечте, поднялся на вершину своей мечты, это, конечно, иногда взрыв эмоций даже больше, чем радость от своего восхождения, конечно. Ну, вот это всегда по-разному, но это всегда завораживает, это всегда тянет, и ты всегда хочешь окунуться вот в это ощущение, атмосферу. Вот эту атмосферу победы, да. И победы не над горой, победы над собой. То есть, потому что даже подготовленному человеку, даже гиду, Эверест дается очень тяжело. Можете мне поверить. Это всегда на грани. Это всегда вот каждый шаг за горизонт. И каждым шагом в какой-то момент ты должен выйти за границы своих возможностей. И это есть та самая победа, которой хочется вернуться и испытать ее еще раз. Победа над собой – это ж дороже, чем любые там медали.
То, что именно что я хотел спросить. Здесь нет такого чувства преодоления горой? Или вы скорее к горе подходите с уважением и со стремлением?
Да нет, речь о преодолении горы вообще не идет. Квинтэссенция альпинизма – это победа над собой. Это та победа, которую можно потом унести с собой в могилу, потому что ее никто не отнимет. Кто-то всегда выше прыгнет вас, поднимет тяжелее штангу в любом виде спорта, ударит сильнее, там еще что-то. Альпинист, поднявшись на гору, он чемпион, он победитель, он победил себя. И эту победу невозможно превзойти. То есть ты всегда останешься восходителем на Эверест. Все, неважно, поднялось туда 10 тысяч перед тобой и 10 тысяч позже тебя. Ты не устанавливаешь рекорды.
То есть девальвация Эвереста не происходит?
Ну, мне считаете? Кажется, что нет. Каждый человек, который поднимается сейчас, он первый, который поднимается на эту вершину, и даже если на вершине образовалась очередь из желающих сфотографироваться на высшей точке, все равно он первый, он сделал это первый раз в жизни, поэтому он первый. Для него это как главная гора.
Очень, да, очень правильная философия здесь, ну, у нас там в гораздо меньшем уровне, так скажем, то, чем я, и вот в том числе и Вадим Волк, Андрей Волк, в котором мы говорили, занимается вот триатлоны, айронмены делают. Ну, в спорте считается тоже достаточно было хорошим достижением, сделать полную железную дистанцию. Ну, да. Вот, скажем, есть такой Ironman Road, и там каждому, кто финишировал, дается медаль с первым номером. То есть неважно, что еще там уже миллион людей сделали Ironman в жизни, все равно, если ты эту дистанцию преодолел, ты преодолел себя, а не дистанцию, да, и ты номер первый. Насколько риски выросли, вернее, не выросли, а уменьшились? Те же самые риски, которые были в 1953 году, или все-таки сейчас с каждым годом степень рисков при восхождении на Эверест падает?
Ну, здесь опять же надо рассматривать, первое, маршрут, второе, какая-то экспедиция коммерческая или спортивная. Но в целом, конечно, сейчас прогресс по одежде, по обуви, особенно обувь. То есть сейчас практически обморожение ног, ну, это нонсенс, если человек потому что обувь уже трехслойная, она позволяет при минус 50 чувствовать себя относительно комфортно. Но это не умаляет вообще самого процесса восхождения. Эверест остается Эверестом, потому что природа всегда сильнее нас. Как бы мы ни готовились, она все равно преподносит сюрпризы. И если вам повезло, почему не идут в непогоды, когда угодно, а выбирают, комбинируют, тактические ходы разные придумывают для того, чтобы облегчить. Потому что могут ситуации сложиться такие, что ничего не поможет. Ни обувь, ни одежда, ни кислород, ничего. То есть я еще раз говорю, природа сильнее нас. Когда ветер там за 100 км в час, вы ничего не сделаете, как бы вы ни были экипированы. И поэтому вот в этом плане Эверест, он требует, да и любая гора серьезная, она требует отношения разумного, я бы сказал так, интеллектуального. То есть альпинизм – это высокий уровень интеллекта, если так вот подходить. Потому что надо много знать, уметь, понимать и принимать разумные решения. Почему я сравниваю Эверест с бизнесом иногда? Вообще альпинизм с бизнесом. Потому что в альпинизме надо принимать решения. В бизнесе надо принимать решения. И вот эти вот две вещи, они, в общем-то, хоть и разная тематика, но она вплетается иногда.
Какие самые большие риски вот при восхождении на Эверест? Ну, скажем ли, в вашей практике, какие были наиболее опасные моменты?
Прежде чем отвечать на этот вопрос, я хотел бы добавить Сергею Трофимовичу. Безусловно, альпинизм требует проектного мышления от всех участников процесса, поскольку есть начало экспедиции, есть конец, есть желаемый результат, и есть ресурсы, которые для этого потребуются. И почему альпинизм сейчас, вот именно восхождение на Эверест, стало таким массовым? Потому что появилось несколько факторов, которых не было у Хиллари. Появилось, во-первых, очень качественное снаряжение, которое позволяет, в общем, выживать в достаточно экстремальных условиях. Появилась целая генерация профессионалов, которые способны работать на такой высоте. То есть это гиды, это шерпы, европейцы, непальцы, неважно. То есть это целая, целая индустрия, в которой появились специалисты, способные выполнять очень эффективно работу на таких высотах. Чего, естественно, во времена Хиллари еще 20 лет назад такого не было. Ну и плюс точные прогнозы погоды, которые позволили очень четко и безопасно строить тактику, как, возвращаясь к вопросу о самых опасных вещах на Эвересте, это, безусловно, погода. Потому что условия могут измениться на 8000 метрах так быстро и настолько радикально, что ни опыт, ни знание, ни умение, ни самое лучшее снаряжение не поможет тебе выжить. И примеры трагедии там 96-го года, 2003-го, они говорят о том, что человек перед лицом стихии, когда она разгуляется, он, в общем-то, бессилен. Когда человек принимает решение идти на Эверест, это решение должно быть осознанным. Он должен понимать, с чем он столкнется, он принимает этот вызов и ведет себя адекватно этому вызову. Это очень здорово. Это придает этой игре настоящую ценность.
Шансы, вот прозвучало в сюжете, шансы трагедии, что на одно восхождение на 50 групп 2-3 смерти.
Ну, на 50 восходителей. Статистика лукавит, как всегда, потому что в каждом случае надо отдельно разбираться. Ну, допустим, в этом году на Эвересте погиб выдающийся швейцарский альпинист Ули Штек. Да. Можно ли считать эту гибель на Эвересте, или он погиб в совершенно другой горе, он там просто акклиматизировался. Как бы он мог с таким же успехом погибнуть где угодно, потому что он лазил без веревки, лазил очень быстро.
Это легендарный,
да, это легендарный, да, совершенно человек, швейцарская машина. Как бы корректно ли считать эту смерть, привязывать ее к восхождению на Эверест? Наверное, не очень. Или, скажем, смерть самого пожилого непальского восходителя 84 или 85 лет, да, который умер там в базовом лагере практически. Это смерть при восхождении на Эверест или просто человек окончилась жизнь и он умер? Вот это все такое. Вот статистика лукавит. Безусловно, к сожалению, люди гибнут на Эвересте. И зачастую гибнут просто потому, что с нашей стороны мы поднимались с севера, у нас погиб только один человек, это был лидер швейцарской экспедиции, человек моего возраста, абсолютно подготовленный. Он просто шел по тропе и упал, и умер. Вот и все, жизнь кончилась.
А что произошло?
Ну, на таких высотах не проводят вскрытие и не ставят диагноз. То есть просто
сердце не выдержало.
Это может все что угодно.
Тромб оторвался,
инсульт, это мог оторваться тромб, это инфаркт, все что угодно. Там, диагнозы там не очень ставят. Человек либо умер, либо жил. Если он жил, его спасают. Если он умер, тогда уже это транспортировочная работа.
А трагедии 96-2003 года, там что было?
Там внезапно портилась погода, и люди не успевали по тактике вернуться, скажем, в лагерь. Непогода их заставала в самом неподходящем месте. Но, собственно, на их ошибках мы учились и учимся, и тактические планы наши сейчас составляются с учетом вот этих трагедий. Это тот опыт, который позволяет нам выживать сейчас.
Напомню, что говорим мы сегодня об Эвересте, о восхождении на Эверест, как оно изменилось за последние 60 лет, как это превратилось в бизнес, в туристический бизнес, и как меняется психология людей при отношениях с горой. Продолжим наш разговор после небольшого перерыва. Программа «Археология» на волнах Радио Свобода, в эфире телеканал «Настоящее время». Говорим сегодня об Эвересте, о мании Эвереста, одно из увлечений человечества, одна из высших целей человечества второй половины 20 и 21 века. И несмотря на то, что на Эверест ежегодно ходят сотни людей, он, в общем-то, таким и остается. Более доступным, но тем не менее притягательным. У нас в гостях Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма в России, и Сергей Ковалев, заместитель генерального директора по маркетингу и развитию компании «Альпиндустрия». И о своем опыте, о своем отношении к горе говорит знаменитый альпинист Александр Абрамов в сюжете Антона Смирнова.
Я был на Эвересте 8 раз, и у меня вообще 11 восхождений на восьмитысячники, а всего то ли 16, то ли 18 экспедиций в Гималаях. В Москве на вторую неделю, на третью я становлюсь дико нервный, вот реально. То есть меня уже все раздражает, все, что только может меня раздражать. В конечном итоге я понимаю, что я дошел до ручки. Дальше я узнаю, что мне нужно ехать в горы, но я профессиональный гид, организатор экспедиций. Все, что находится в городе, это время подготовки к новой поездке. На самом деле для меня альпинизм – это и есть моя жизнь. Вот горы для меня – это светлые куски, а остальное – это вот такой практически вырезанные, выброшенные кадры, которые, в принципе, можно все выкинуть из моей жизни, просто склеить одну ленту – вот это горы. Вот если в спортивном альпинизме это команда, ну, то есть это дух команды, никто никогда не спрашивает, кто лез первый. Ну, кто-то может, кто у вас первый лез, ну, там, один, второй. Вот кто лез первый, кто там последний. Вот, на вершину поднялись, да, все там классно. А коммерческий альпинизм – это уже альпинизм индивидуальностей. И иногда, конечно, мои клиенты выдают такие фразы, которые меня могут и покоробить. Два человека говорят: слушай, ну мы договорились, все, давай думать только о нас, вот, а они хрен с ними. Ну, то есть, как бы вот залез, мне как бы, ну, все равно. Там будет ему плохо все равно. То есть, мы должны сейчас, у нас одна задача – подняться самим, потому что вот это наша цель. Ну, наверное, это просто дух современности, то есть все нормально. То есть советский народ – это была одна большая дружная семья. Где вы сейчас видели большую дружную семью? Ты идешь по гребню двухкилометровому и постоянно встречаешь трупы. Раньше я думал, что это плохо, сейчас я стал думать, что это хорошо. Ну, как бы это предупреждение людям. То есть ты идешь и видишь, да, вот погибший человек, вот еще погибший. То есть это говорит о том, что нужно быть очень осторожным, аккуратным, нужно как можно быстрее подняться и как можно быстрее уходить из этой зоны. Честно говоря, вообще альпинисты вообще не любят говорить про гибели. Я могу объяснить, потому что журналистов и обывателей это интересует. Вот, альпинисты. Я сам считал, что альпинисты – это люди, которые лезут, срываются и умирают. И вот в этом как бы есть вся крутизна альпинизма. То есть отнюдь, как бы люди наоборот, они восходят на вершины, потому что они это любят. Когда говорят, что идешь к вершине, кто-то говорит, что ты идешь к Богу.
Александр Абрамов. Ну, тем не менее, как-то сказать, обывательский вопрос альпинистам. Это действительно так? И это уже приедается, то, что вот лежат тела, о которых постоянно доводится слышать, и они как некие маркеры, точки отсчета по пути, и никто их оттуда не забирает?
Ну, к этому, безусловно, к виду погибших людей привыкнуть невозможно. И человек мертвый, он всегда вызывает у людей абсолютно, ну, примерно одинаковые, наверное, у всех эмоции. Другой вопрос, что на высотах там выше 8 тысяч метров ты сам не очень далеко по состоянию уходишь от лежащего тела. Ну, а почему их не забирают? Здесь все очень просто. Просто пока человек жив, люди готовы рисковать своими жизнями ради спасения человеческой жизни. Это нормально. И даже в нашем таком вот эгоистичном мире, ну, как правило, в 9 случаях из 10 всегда найдется кто-то, кто будет помогать упавшему человеку, если есть шанс его спасти. И как бы ни звучало цинично, после того, как человек погиб, он превращается в 100 килограмм неудобного груза к транспортировке. И для того, чтобы этот груз оттуда снести, необходима очень тяжелая работа и необходимо подвергать себя риску, ну, погибнуть точно так же. Стоит ли это игра свеч? Вопрос такой, философский.
То есть, поэтому можно сказать, что вообще большая часть людей там погибших так и остается на горе? То есть, оно постепенно, Эверест превращается, ну, это уже такая избитая метафора, но в кладбище.
Ну, не совсем может быть так. Дело в том, что эпизодически Шерпы, например, в 2003 году значительную часть тел, в общем-то, сбросили просто. Просто сбросили, поскольку они уже мешали как бы продвижению остальных к
вершине. Можно везде сбросить где-то в пропасть, да?
Ну да, там очень круто. Да, везде круто. Вы не думайте, да, что там очень простой путь. Иногда это вообще 10-метровая как бы дорожка, 10-сантиметровая. И все, и вправо, и влево. Слева стена, справа там пустота. Поэтому как бы там маршрут серьезный. И поэтому любое движение, так сказать, можно улететь и упасть, почему провешивать веревки. Поэтому сбросить больших проблем не возникает. Хотя это тоже тяжелая работа, потому что тела, как правило, вмерзают, они окоченевают, вмерзают, и это надо вырубить. Это гигантская работа. Но, то есть, это тоже нужны усилия, нужны какие-то средства, нужны люди, которые это могут выполнить. Поэтому это, если делать, то очень редко. По идее, это вообще забота в значительной степени той страны, на чьей территории находится тот или иной маршрут. Ну, как мне кажется. Потому что за экспедицию как бы государство получает
не солидные средства. Не получает, вот скажем, сколько есть какой-то взнос за каждую страну экспедиции? Или
да, с... за каждого человека да. Взнос. Ну, я сейчас не знаю.
Там порядка 10 тысяч долларов, можно так округлить.
10 тысяч с Непала и 12 тысяч с Китая, с каждого человека. За право восхождение.
Ну да, и они могут обеспечить, собственно, да,
санитарную уборку. И, конечно, по идее, они должны как бы за этим следить. Со стороны Китая – китайцы, со стороны Непала – непальцы. Но пока, в общем, вот это обсуждается в мировом, так сказать, сообществе альпинистском. Проводятся разные акции, как вот, например, в этом году вот была акция там по капсулизации тел, так сказать, Олега Савченко. Но это все полумеры. Здесь надо принимать какие-то кардинальные мнения, решения. Вот, ну,
чтобы мусор тоже довольно сейчас слышать проблемы мусора на Эвересте.
Ну там особо, ну нет, это на вершине.
По сбору.
Критикуют в основном то, что нельзя унести. Вот каждый большинство людей, посещающие, падающие на вершину, особенно местные, так сказать, они считают, что надо ставить там флажок, надо ставить символ какой-то, чтобы это было ближе к Всевышнему, так сказать, отметиться и так далее. И вот этого стало много. И сейчас на вершине Эвереста, ну, как бы такая гора, ну, вещей, которые
там да.
Не нужна, но ее никак не уберешь.
Ну, действительно, на вершине очень символично, что человечество тащит весь свой хлам, казалось бы, там, где надо явиться чистому, голому, одному, да, так сказать, все тащат с собой своих... А что там, например, какие там игрушки, может быть, оставляют?
Ну, всякое есть, но большинство, конечно, это вот флажки тибетские, вот...
Атрибуты, ветра, которые,
да, да, вот да, атрибуты тибетские, вот это большая часть. Ну, во всяком случае, я так отметил. А так, конечно, всякие там и национальные флажки, и какие-то фигурки там, и игрушки там.
Там есть такое, что хороший, когда хороший день, хорошее окно, что прям там очереди на какие-то на узкие переходы, и что бывает в хороший, в погожий день там чуть не до 100 человек одновременно на маршруте.
Ну, да, да, бывает, да. И это больше и
приходится
проблема...
ждать, чтобы какую-то лестницу пройти,
ну,
да?
Ну, в большей степени эта проблема касается непальской стороны, там просто есть такие несколько бутылочных горлышек, там на 7800, потом ступень Хиллари, еще там с севера только вот одно, это вот где лестница, которую да, вы видите, это second step, так называемая. Да. Там собираются очереди. Но в последнее время, опять же, логистика, экспедиции стараются договориться и выходить с определенным интервалом, чтобы не скапливаться вот в этом узком месте. То есть проблема есть, но она как-то так решается. А на вершине, да, может, особенно когда с двух сторон поднимаются люди, может быть тесновато.
Основные проводники по-прежнему шерпы. Это уже там целая каста профессиональная, фактически весь народ специализируется на горе.
Но они не проводники, они обслуживают как бы трассу. То есть они вешают веревки, заносят палатки, снаряжение, там, спальники и так далее. А проводниками являются вот такие гиды, вот как Сергей.
Гид берется уже изначально.
Да.
Или можно взять гида шерпа.
На месте нет, шерпа сопровождает. А гидом, как правило, является профессиональный подготовленный человек, который, ну, в общем-то, способен и знает язык, знает особенности. Ну, то есть он профессионально подготовлен как альпинист.
Шерпы, опять же, да. Нужно понимать, что шерпы – это национальность. Да. Далеко не все шерпы работают высотными носильщиками. Да. Это все-таки и от них требует массы усилий, и они погибают на высоте. Поэтому это даже из национальности шерпа только очень немногие люди могут работать высотными носильщиками на восьмитысячниках. Поэтому здесь нужно понимать, что у них тоже достаточно жесткий отбор, поскольку это высокооплачиваемая работа, и конкуренция такая присутствует.
Хилдари очень много ими занимался, да, школы там открывал в свое время, я помню.
Ну да, это все было. Жизни. И Тенсинг Наргье, тот, который был в паре с ним восходитель, он вообще в Дарджилинге открыл национальную школу подготовки инструкторов как бы альпинизма именно уже в Непале. Но после, когда он ушел, его сын какое-то время еще продолжил это дело, но потом это как-то свернулось. Но в целом вообще шерпы создали ассоциацию. Шерпов ассоциацию свою. И вот сейчас уже, чтобы попасть в ту или иную экспедицию и как бы получить работу без вот проверки квалификации, их просто вам не порекомендуют. Вам порекомендуют, если вы обратитесь в ассоциацию, тех людей, которые уже...
Ну, это как профсоюз, корпорация, да, которая просто
профсоюз
сопровождает. Это только на Эвересте такая индустрия или на других вершинах тоже? Вокруг каждой крупной вершины есть вот такая вот...
Ну, дело в том, что сейчас Эверест – это как мода, как центр такой, который привлекает всех. И если раньше получить пермит на любой восьмитысячник было проблемно, то есть разрешение, потому что стояли уже как бы в очереди, то сейчас любые восьмитысячники, кроме Эвереста, пермит, пожалуйста. То есть интерес к остальным объектам вот, восьмитысячным, он как-то так заметно снизился.
Ну, тут я бы не согласился с Иваном Трофимовичем. С Сашей Абрамовым мы обсуждали этот вопрос, и как раз нам показалось, что появился тренд. Если раньше люди к Эвересту шли, набирая высоту, то сейчас парадоксальная ситуация. Люди поднимаются на Эверест, им кажется, этого мало, и они продолжают
ходить на другие высоты. Эверест как первая ступенька.
Да, Эверест как вот такая дверь в большой альпинизм, что ли.
Вас, как профессионалов, как спортсменов-альпинистов, не пугает, не отвращает вот эта вот коммерциализация Эвереста? Мода на Эверест. Может быть, какие-то ограничения было бы ввести для того, чтобы как бы человечество с большим пиететом относилось к горе?
Ну, не знаю. Я вот тут несколько дней был на другой передаче, где высказал эту позицию. Мысль какая? По идее, вот то, чтобы сократить вот как бы безопасность того же Эвереста и других восьмитысячников, с моей точки зрения, было бы целесообразно, чтобы люди к этим вещам готовились. И готовились... Ну, как бы по-серьезному. То есть я бы вообще рекомендовал вот Международной ассоциации альпинизма УЯ выработать некоторые рекомендации для коммерческих компаний, по которым бы они могли отбирать или готовить людей. То есть проводить перед восхождением на восьмитысячник некое тестирование, готов человек или не готов. То есть чтобы у него вот, была возможность выжить в этой ситуации. И мы же не пускаем вот в альпинизме, в нашем спортивном, людей, которые не прошли подготовку на какой-то маршрут и так далее. То есть есть определенные критерии оценки его способности, его навыков. Вы не пускаете на Олимпийские игры человека, там, гимнастики, который, так сказать,
ну,
и так далее.
То есть есть некая... Хорошая аналогия,
вот и здесь нет, есть, я бы считал, что необходимо выработать какие-то рекомендации. Конечно, их кто-то будет выполнять, кто-то не выполнять, но во всяком случае на них можно опираться. Чтобы туда шли люди, имеющие определенный навык, подготовку. И таким образом, во-первых, они сами получали больше удовлетворения. Во-вторых, вот неприятных моментов было бы гораздо меньше.
Ну да, ведь ограничить, наверное, людям не запретишь, будут подниматься.
Весь мировой опыт альпинизма, ну, он все-таки против запретов каких-то. Да, есть рекомендации, безусловно, да. Тебе предлагают, человеку предлагается возможность, но человек вправе использовать эту возможность или не использовать. Это его уже выбор. Поэтому как поставить здесь какой-то барьер, я думаю, все-таки нереально.
Но рекомендации вот как-то, это было бы, наверное, правильнее.
Но действительно, вот такая коммерциализация только Эверест, скажем, на К2, там, на Маккинли, на Аляске. Нету вот такой вот индустрии вокруг горы. Вот эта детишизация Эвереста только происходит.
Здесь альпинизм настолько многогранен, что в рамках занятий горовосхождениями есть место для всех. Есть место для спортсменов, которые устанавливают рекорды. Быстрее всех поднялся, там, с минимумом снаряжения, там, скажем, по самому сложному маршруту. Это такая спортивная игра, которая для профессионалов высочайшего класса, и порой это действительно там на грани возможного. как и в любом другом виде спорта. Есть альпинизм как активный отдых, когда люди с семьями выезжают в горы, совершают восхождение на те вершины, которые, ну, им доступны в этот момент. И есть вот такой альпинизм, вот то, что мы называем коммерческим, то, что вы называете, мы называем коммерческим альпинизмом, это такой, какой-то такой альпинизм для удовлетворения собственного эго. Вот есть магия цифры, есть высшая точка планеты, я хочу на нее подняться. Здесь еще нет любви к горам или еще к чему-то. Здесь есть, по большому счету, чисто человеческий эгоизм и желание, ну, какое слово здесь можно подобрать, да, вот самоутвердиться, что ли, в своих глазах или в чужих глазах, не имеет значения. Дальше, вполне возможно, это перерастает в любовь к горам, в любовь к альпинизму. Человек воспринимает вот те ценности, которые в себе несет альпинизм, как нам кажется, и он становится другим человеком. А кто-то удовлетворил свое эго и заканчивает на этом. И для таких людей, которые делают это ради эгоизма, есть прекрасная программа «Высшие точки континента», «Семь вершин». Вы можете путешествовать по миру, совершая восхождение. Не просто так кататься непонятно для чего, а у вас появляется конкретная цель. Я хочу подняться на высшую точку этого континента. И вы идете на Эверест, потом на Эльбрус, потом там на Аконкагуа, на Денали. И, безусловно, вот возле вершин, которые окружены вот этой магией цифры или там ореолом вот важности, возникает какая-то индустрия. Это Килиманджаро, безусловно, это Денали, это Аконкагуа, это наш Эльбрус. В общем-то, да, вокруг Эльбруса огромная индустрия. Там 15 тысяч человек в прошлом году поднялось в составе коммерческих экспедиций на вершину. Это уже бизнес, это индустрия. И деться от этого, это можно только принять, ну и возглавить по возможности, если вы профессионал. Либо, ну, можно оказаться от этого в стороне и сказать, что вы сноб, и это не альпинист, а я альпинист. Ну, в общем, я...
Ну, как бы альпинисты те и те в каком-то смысле, да?
Де-де-де-де-юре, да, де-факто.
Да, просто это два русла таких, да, чисто спортивные, чисто коммерческие. Но здесь очень хорошо сказали люди, которые делают это из, так скажем, из любви к миру, из любви к горе, из любви к природе, и те, кто это делает из любви к себе.
Ну, как по
любому. А гора это чувствует? Вот, скажем, есть такое, что если человеку видно, что эгоист и...
Нет, ну, это сложный, как бы, момент. Дело в том, что те, которые, как говорится, живут горами, у них, может быть, и наступает некое взаимоотношение с природой, как и в любой деятельности, наверное. Если вы там, я не знаю, занимаетесь велосипедом, у вас любимый есть велосипед, нелюбимый там, если вы там катаетесь на лыжах, то же самое. Да. Так и здесь есть. Ну, а те, которые это случайно попали, хорошо, если у них это возникает. Любовь, отношения, понимание. Горы – это тоже, в общем-то, живые существа. Просто у них цикл жизни другой. У нас там 80 лет, а у них там 80 миллионов лет. Вот они также, то есть, как-то живут, наверное. Поэтому их воспринимать как мертвые – это, наверное, сложно. Они проявляют свой характер и достаточно ярко. Вот. Но вот в отношении того, вот почему два русла. Но ведь смотрите, есть велогонщики, которые гоняют, так сказать, и за это получают титул звания. Есть, которые катаются по улице и так далее. И получают от этого удовольствие. По лесу там и еще где-то. Так и лыжники, например, там кто-то там рекорд устраивает, так вот просто прогулки. Так и в альпинизме это, в общем-то, естественный процесс. И ничего тут как бы...
Ну, в любом случае, да, идет какая-то демократизация, да, расширение. Да. И, собственно, как бы неважно... Как человек встал на эту тропу, да, так сказать, занес он там, я не знаю, 10 тысяч или 100 тысяч денег, или занимался всю жизнь, если он пришел и к чему-то.
Просто я-то вот как представитель федерации, это как бы Сергей, кстати, он тоже член правления нашей федерации. Мы как бы за то, чтобы люди, ну, вы же не броситесь там по склону на горных лыжах, если никогда на них не стояли. Вы все равно попросите кого-то показать, как это, чего это, почему. И так далее, чтобы научиться. Вот так и в альпинизме. Надо с чем пойти. Ты сначала научись, попробуй, спроси совета, получи какой-то навык. А потом уже начинай, так сказать, действие. Ну, то есть это в любом виде деятельности. Если вы совершенно не готовы, то посоветуйся с опытными людьми. Это тебя спасет.
Напомним, что говорим мы сегодня об Эвересте с Иваном Душариным, Сергеем Ковалевым. Вернемся после небольшого перерыва. Эверест сегодня в археологии. Говорим о мечте человечества, о реализованной мечте, о возможности туда подняться, о человеческой, о денежной и человеческой стоимости, о тех затратах, которые несет человек, поднимаясь на эту гору. У нас в гостях сегодня Сергей Ковалев, заместитель генерального директора по маркетингу и развитию компании «Альпиндустрия», и Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма в России, соответствующий трехкратный и двухкратный покоритель Эвереста. Причем Сергей вернулся буквально буквально на прошлой неделе. А сейчас хотелось бы поговорить о психологии. В какой степени восхождение на Эверест, альпинизм вообще является аддикцией, манией, привязанностью? Говорит об этом психиатр-психотерапевт Анатолий Магалив в сюжете нашего корреспондента Антона Смирнова.
Каждый из нас ищет. Ищет то, что его тянет, ищет тот путь, который максимально поможет ощутить вот это состояние счастья от жизни. Когда человек идет к вершине, то есть к своей цели, то он, конечно, мобилизован. Ни о каком счастье и радости, и удовольствии говорить, наверное, в этот момент не приходится, потому что человека на этом пути ожидают огромное количество трудностей, опасностей. Это все экстремально с физической точки зрения, психологической точки зрения, но человек знает, когда он дойдет до своей цели, до вершины, произойдет вот эта разрядка с гигантским выбросом вот этих эндорфинов, то есть гормонов счастья, и человек вот ради этого мгновения, ради этого мига колоссального счастья готов терпеть довольно большие трудности и лишения. Спорт – это, конечно, тоже зависимость, да, и это тоже зависимость своеобразная от стресса, где стресс позволяет нам максимально мобилизовать свой внутренний ресурс и выйти на какой-то другой уровень своего развития. И поэтому люди, которые хотят постоянно развиваться, что-то преодолевать, что-то открывать, они используют это свое природное начало, готовность к стрессу для того, чтобы идти дальше. Важно здесь понять, что не должен быть стресс ради стресса. Вот это, собственно говоря, и есть патология, да? Когда человек не видит цели, когда его интересуют только одни ощущения. И если человека интересуют только одни ощущения, то это и приводит к, собственно, патологической зависимости. Важно, чтобы была цель. Я еще раз повторяю, очень важно не просто использовать химию мозга ради химии мозга, а чтобы был обязательно какой-то продукт в результате вот этой мобилизации. Вообще человечество развивается благодаря продуктивным зависимостям, да, когда вся химия работает на то, чтобы мы достигли какого-то действительно результата и принесли что-то человечеству, цивилизации, а не только самим себе.
Эверест – это продуктивная зависимость? Вы задаетесь вопросом «зачем?»
Ну, я профессионал. Я могу, первый у меня вопрос, это просто моя профессия. То, что я сейчас занимаюсь маркетингом и развитием компании «Альпиндустрия», это скорее наложение, так сказать, на мою работу там гида или профессионального альпиниста или еще что-то. Но я иногда рассказываю людям, что восхождение само по себе, восхождение – это то действие, которое может выработать определенную технологию у нас в голове или в организме. Я называю ее технологией победы. Если человек смог себя победить один раз в очень таких жестких, интересных условиях, необычных условиях, условиях восхождения, на Эверест либо на любую другую гору, то эту технологию можно использовать в повседневной жизни очень легко. Достаточно просто почувствовать себя вот тем самым человеком, стоящим на вершине. Человек, который смог сделать шаг за границу своих возможностей. Это самое главное. И тогда это позволяет и в обычной жизни быть очень эффективным. Это очень здорово, если человек способен экстраполировать это на свою повседневную жизнь. Но, как мы уже говорили, что альпинисты в горы ходят люди интеллектуальные, с способностью к проектному мышлению, поэтому обычно это работает. То есть это не зря. Это дает возможность человеку испытать вот то самое счастье, тот самый прилив эндорфинов и использовать эту технологию победы в обычной повседневной жизни, в ситуациях в жизни. Ну, это вот мое мнение.
А у вас, Иван, есть зависимость, вот о которой Абрамов говорил, о которой вот говорил в сюжете Магалив? Это действительно такая аддикция, привязанность?
Ну, она, когда длительно занимаешься каким-то делом, которое тебе, в общем-то, нравится, то, наверное, эта зависимость возникает. И, ну, сейчас я, может быть, в меньшей степени как бы зависим, что ли, да, но когда вот занимался активно спортом, там, на всякие восхождения, то, конечно, когда наступает весна, Уже чувствуется, что что-то не хватает в жизни, надо как-то ее, и не понимаешь иногда даже, почему, как-то дискомфортно и так далее. Когда впадаешь в горы, начинает все понятно, что ты реализуешь себя, реализуешь свои, так сказать, цели, и наступает, так сказать, дисгармония с твоим жизненным пространством, с людьми и все остальное. Наверное, эта зависимость вырабатывается с годами, но главное здесь не стать фанатом, чтобы вот уметь... Ведь есть люди, которые не, ну, уже понимают, что они уже достигли там своих пиков, и надо, так сказать, сдерживать какие-то моменты, потому что все равно нельзя всегда быть на предельном пределе. И вот здесь надо, может быть, иногда себя сдерживать. То есть фанатизм, он не всегда полезен. То есть понимать, что ты можешь, что ты нет, чтобы не подводить особенно других людей. Сам-то ладно, а вот других людей можешь подвести.
Вот. А вообще вот... Шире говоря, вот все эти виды спорта, здесь даже не об альпинизме говорю, может быть, о чем я сам занимаюсь, все эти циклические виды спорта, триатлоны. Это эгоизм? Или какая-то есть польза для человечества? Некое сохранение человеческого капитала?
Ну, это, наверное, непростой вопрос, но дело в том, что в любом случае человек, который активно функционирует, ну, мне кажется, он активнее и работает, и его... отдача обществу гораздо выше. И то, что физические нагрузки, они просто необходимы. И потом для собственного ощущения. Дело в том, что когда постоянно есть физическая нагрузка, у спортсменов возникает так называемая мышечная радость. То есть он не чувствует себя комфортно, если он не нагрузился. И это правильно. Человек создан для того, чтобы двигаться. И это повышает его потенциал во всех видах деятельности. Поэтому спорт – это хорошо. Неважно, на каком уровне, но это хорошо. Вот. А для человечества, ну, если ты эффективен, если ты, как говорится, результативен, значит, это полезно, это не зря.
Идет, Сергей, идет какое-то улучшение человеческого капитала, человеческого потенциала в этом во всем? Ну, собственно, когда Хиллари поднялся, я могу это объяснить. Это было некие, как на Луну слетали, как спустились в Марианскую впадину. Был достигнут некий предел для человечества. Но вот сейчас это поставили на поток. Ходят сотни людей, уже сколько там на Эвересте, там, не знаю, десятки тысяч побывали. И что? Тратятся огромные ресурсы, гибнут люди. Такой, я понимаю, провокационный немножко вопрос, но я в том числе и себе его задаю, и всем, там сказать, своим товарищам, которые, миллионам людей, которые вот всеми экстремальными видами занимаются.
Ну, я бы разбил вопрос на две части все-таки. Ну, во-первых, я считаю, что, да, Хиллари сделал прорыв, он доказал возможность вообще этого. То, что происходит на сегодняшний день, это столь же важный прорыв, потому что он доказывает, что это может каждый. Вот, и это может быть даже важнее, чем то, что сделал в свое время в 1953 году Хиллари. То есть тогда это было удел избранных. А сейчас мы говорим о том, что, ребята, это может сделать каждый. Да, это потребует усилий, да, это потребует подготовки, это потребует ресурсов. Но, в общем, границ человеческой мечте не существует. Эверест, там, Марианская впадина или Северный полюс. Почему нет? То есть важно хотеть. И это одна сторона медали. А вторая сторона, это, ну, насчет улучшения там, человеческой породы. Да? То есть, ну, мне кажется, что даже за 2000 лет христианства люди крайне мало изменились в этом отношении. Но альпинизм дает ту редкую возможность для каждого человека обнаружить в процессе горовосхождения со своими коллегами, с друзьями, обнаружить все те качества и воспользоваться ими, которые в условиях обычной жизни были не востребованы. Это самые простые вещи. То есть это готовность поделиться куском хлеба, готовность поделиться там, теплом, одеждой, там, еще чем-то. Оказать помощь нуждающемуся. Это очень ценное качество, которое в условиях обычной жизни, возможно, оно у человека есть. Наверняка у каждого человека по природе своей есть. Но просто оно не было востребовано. А тут человек попадает в среду, где это жизненно необходимо, потому что завтра ты потребуешь такой же помощи. И это очень здорово. Это не улучшает породу человека, но позволяет проявиться ему с вот таких замечательных, замечательных
сторон. Это некая стезя самореализации, потому что если философски подумать, о чем вообще смысл человеческого существования? Mm-hmm. Может быть, в том, чтобы реализовать свой потенциал, ну, так сказать, на разных дорожках, и в семье, и на работе, и в человеческих близких там отношениях с друзьями, но и на этом тоже как бы раскрыть то, что заложено природой в человека.
Безусловно. И не то, что, ну, во-первых, раскрыть, да, во-вторых, раскрытие человека, собственно, как себя, происходит только в процессе выхода за границы, которые человек себе наметил. Угу. Это возможность уйти, заглянуть за горизонт. То есть, поднимаясь каждый шаг вверх, ты поднимаешься прежде всего над собой. И это вот это то, что позволяет человеку двигаться дальше. И это не имеет значения. То, что ты тратишь силы на Эвересте, это, возможно, поможет тебе придумать математическую формулу. Или как-то по-другому. Или сделать какой-то прорыв в бизнесе. Потому что вот в эти моменты наивысшего напряжения и вот такого прорыва, вот тут и проявляется творческое начало. Ну, я очень часто привожу с экспедиции какие-то новые идеи, которые позволяют потом как-то менять мир.
Может быть, вы знаете, может быть, даже я больше скажу. Может быть, даже не надо сравнивать, да, что у нас есть какая-то иерархия ценностей, что там важнее открыть математическую формулу, чем подняться на Эверест. Это просто одна из...
Важно сделать шаг дальше.
Ну да, да, не важно в чем.
Здесь можно привести слова этого Месснера, Рейнхольда Месснера, который сказал: «С каждым шагом подъема вверх горизонт открывается шире». Это такая глубокая философская мысль, то есть в любом смысле, и самопроверка, и горизонт на самом деле, и познание себя, и так далее, и так далее. И вот эта вот возможность познать шире жизнь, получить эмоции и получить мгновения, которые запомнятся на всю жизнь, они очень ценны. Без этого, собственно, и нету как качества жизни, как я говорю. Дело в том, что жизнь наша состоит из ярких мгновений. Все серое мы забываем и не помним. А вот это занятие позволяет создать эти яркие мгновения, которые остаются на всю жизнь. И человек, который оглядывается и говорит: а что же я сделал? Да я же вот что сделал. Я был на Эвересте, я был там, я познал это, я съездил в Антарктиду, я помог этому, я спас этого человека и так далее. То есть это вот те яркие моменты, которые составляют, собственно, наш ценность жизни.
Суть человеческого существования. Последний вопрос, буквально у нас последняя минута. Вы уже сказали, какие следующие горизонты? Вот за Эверестом, если глядеть на развитие вот этой отрасли, индустрии, на экстремальные виды спорта, следующие 10-20 лет, что, Антарктида? Или, по-вашему, Эверест все-таки останется вот таким вот конвейером самореализации?
Ну, в спортивном альпинизме, наверное, еще много чего есть. Эверест останется таким магнитом и притяжением, мне кажется. Это никуда не денешься, это, так сказать, высшая точка, это третий полюс, и он, так сказать, будет. Но я вот, побывав в Антарктиде, побывав на Аляске, со спортивной точки зрения альпинизму есть куда развиваться. И на Аляске много очень маршрутов интересных и сильных, и в Антарктиде много интересных. Только доступность эта вся очень сильно ограничена. А с точки зрения вот обычного альпинистского, так сказать, влияния гор на человек, на людей, ну, тут у нас много возможностей, и тут как бы это будет развиваться и дальше. То есть горы все больше будут посещаться людьми, поскольку, понимаете, вот там атмосфера или будет компьютеризация, которая происходит в обществе, она удаляет их от природы, к сожалению. И сейчас люди, особенно молодежь, больше проводят время за компьютерами, за ноутбуками и так далее, чем общаются с природой.
Ну, да, здесь скорее как возврат к себе, гора, которая...
Да, и вот то, что вот это дает возможность вернуться к своему естеству, и из комфорта почувствовать, что есть такая природа, и с ней взаимодействовать, это дает более полноценную жизнь и качество. И человек в этом плане будет двигаться в горы.
Спасибо. Я думаю, что это хороший акцент в завершение нашей передачи. Это Иван Душарин, вице-президент Федерации альпинизма России, Сергей Ковалев, заместитель генерального директора компании «Альпиндустрия». Ну, я соглашусь с этими словами, что дорога к горе – это дорога к себе в наш век виртуализации, компьютерных технологий, ухода человека от собственного естества, от материи, природы. Альпинизм, прежде всего, и различные экстремальные виды спорта позволяют человеку приблизиться к самому себе, понять свою телесность и понять природу вокруг нас. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Смотрите «Радио Свобода», телеканал «Настоящее время».
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистично, зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».